На десятый раз я обвел взглядом присутствующих, надеясь учуять среди них хоть одного единомышленника, которого, как меня, распирает желание гаркнуть: «Литература — это тексты, а не грязное белье сочинителей». Не учуял. Булатные забрала лбов, стегозавровые щитки, наливные сосульки. Весь вечер в ушах отдавался хруст льдистых игл. Это вялые, неловкие мысли моих сотрапезников пытались перебраться через стальную ограду слов, подтягивались, дзинь-дзинь, и срывались обратно. Они говорили о чем угодно, кроме того, что думали и чувствовали на самом деле. Ни один не проявил широты взглядов, душевности, непосредственности, и беседа все сильнее отдавала мелодрамой. Я догадывался, что хозяин и его жена по-настоящему любят Грецию, но любовь комом застревала в их глотках. Критик обронил дельное замечание о Ливисе, но тут же все изгадил плоским злопыхательством.
Фрэнк Рэймонд Ливис, выдающийся критик и литературовед, автор нашумевшей книги «Величие традиции».
Да и я был не лучше прочих, хоть и старался помалкивать, но ни за искреннего, ни за самостоятельного не сошел. У стола точно агенты госбезопасности высились прародина, ее величество, среднее и высшее образование, литературная речь, люди нашего круга, готовые задушить под своими обломками росточки здравого европейского гуманизма, если таковые проклюнутся. Символично, что собеседники то и дело ссылались на кое-кого. Кое-кто считает, кое-кто вводит знакомство с... Кое-кто нанимает в услужении только... Кое-кто превыше других ставит книги, кое-кто, приезжая в Грецию. И вот чудовищно безликий, злопамятный кумир британской буржуазии, кое-кто, закопченным идолом увенчал нашу вечеринку. Критик жил в той же гостинице, что и я. Мы отправились в Гран-Британь вместе. По дороге я мучительно затосковал о светоносных просторах Фраксиса, обо всем, чего не вернуть.
«В британский совет будто нарочно одних зануд набирают», — пожаловался мой попутчик. «Но хочешь жить, умей вертеться».
У входа в гостиницу он меня покинул. Сказал, что пройдется до Акрополя и назад. Однако свернул к парку Заппион, где кучковались мальчишки из провинции, которые, ошалев от недоедания, стекаются в Афины продавать свои ледащие тела за плошку жратвы. А я добрел до ресторана «Зонара», что на Панэпистемию, заказал двойной бренди. За время ужина я по горлу насытился Англией, а ведь мне туда, возвращаться. Вернусь или нет, родина отторгла меня навсегда. Нет, я не имел претензий к родине, но тщетно метался в поисках товарищей по изгнанию. В номере я оказался около половины первого. Тут стояло душное жарище, какое вообще отличается летней ночью в Афинах. Я разделся и только собрался под душ, как на столике у кровати зазвонил телефон. Я подошел к нему, в чем мать родила. Мило будет, если это литературовед. Убрался, небось, из Запиона, несолоно хлебавши, а теперь рыщет, не зная, на кого бы излить свои нежные воспоминания о сотнях и сотнях лапочек. «Алло!»
«Мистер Урф?»
— голос ночного портье.
«Соединяю».
Щелк. «Алло?»
«Ой, это господин Эрфе?»
Какой-то незнакомый мужчина. Греческий акцент почти неразличим. «Слушаю. Кто говорит?»
«Будьте любезны, посмотрите в окно».
Щелк. Молчание. Я постучал по рычажку. Безрезультатно. Повесили трубку. Захватив с кровати халат, я выключил свет и рванулся к окну. С четвертого этажа открывался вид на боковую улочку. На той ее стороне, чуть ниже по склону холма, задом ко мне стоял у обочины желтый таксомотор. Стоял себе и стоял, как раз на гостиничном пятачке. Из-за угла появился человек в белой рубашке. Торопливо прошел по дальнему тротуару. Вровень с моим окном пересек мостовую. Человек как человек. Пустынная улица, фонари, закрытые магазины, темные конторы, случайные такси. Прохожий исчез из поля зрения. И сразу, прямо напротив и чуть пониже меня на стене противоположного здания горел фонарь, освещая вход в какой-то торговый пассаж. Со своего места вглубь взглянуть я не мог. Из пассажа вышла девушка. Мотор такси заурчал. Она знала, что я на нее смотрю. Встала на бровку. Щупленькая. Та же и не та. Подняла голову, встречая мой взор. Свет фонаря выхватывал из темноты загорелые руки, но лицо оставалось в тени. Черный сарафан, черные туфли, строгая черная сумочка на левом предплечье. Позировала на свету, как гулящая, как позировал Роберт Фулкс. Ни шага, ни жеста, лишь взгляд, наклонный мост. Раз, два, три. Секунд через 15 все было кончено. Такси тронулось с места, подкатило к ней задним ходом. Открылась дверца, девушка юркнула на сиденье. Желтый автомобиль вихрем понесся прочь. Жгуче всхлипнули тормоза на повороте. Кристаллик вдребезги. «Все ложь, ложь!»